И я вновь приветствую вас, мои дорогие. Сегодня я бы хотел вновь погрузиться в истории средневековой романтики и поговорить о приключениях еще двух замечательных людей. Я недавно рассказывал вам об Ульрихе фон Лихтенштейне и его воистину невероятных и даже абсурдных любовных похождениях. Но глупо говорить, что он был такой один. Средневековая любовь была массовой, она была особенной, и одно приключение зачастую было краше другого. И сегодня я презентую вам две истории о двух героях. Первый из них был рыцарем, но страстно желал любовных приключений. Второму же досталось очень много любовных приключений. Однако ему в прямом смысле не хватало рыцарства. Герой нашей первой истории зовут Гийом де Белаун. Он был очень сильным, очень умелым рыцарем, и ему нравилась романтика и романтические приключения, но сам он был несколько неотесан, и как он ни старался, он не мог понять все принципы тонкой куртуазности. И королевой своего сердца он выбрал госпожу Жавек. Она вняла его мольбам и по всем правилам посвятила его в рыцари. Такая церемония была возможна с разрешения сюзерена рыцаря или же могла пройти отдельной церемонией. Так или иначе, какое-то время между Гийомом и госпожой Жавек началась традиционная игра в любовь. И дальше она шла по всем правилам. Но в один прекрасный день к Балауну заглянул его друг и рассказал ему историю о том, как он и его возлюбленные начали испытывать некоторую холодность в отношениях. Наконец, они даже поссорились, но потом примирились. И возлюбленность возникла вновь, новая страсть пробудилась от их примирения. И герой, естественно, даже рассказал интимные подробности того, насколько сладким была процедура примирения. Кавалеру Балауну невероятно понравилась история, так как он захотел испытать такую же, подобную сладость примирения. И что самое главное, усилить отношения вместе со своей прекрасной дамой. И поэтому он решил повторить этот метод со своей госпожой Жавек. Для начала нужна была ссора. И славный рыцарь своим тяжелым умом эту задачу решил таким образом. Когда госпожа прислала ему очередное письмо, то он просто-напросто выбросил из окна своего дома того, кто это письмо ему доставил, благо сеньор жил на первом этаже. Тогда госпожа лично приехала к рыцарю, чтобы разузнать, в чем дело, что происходит. Этим должен был закончиться первый акт любовной интриги и разыграться сцена ссоры. Но наш кавалер слишком сильно вжился в роль оскорбленного мужчины и свою госпожу также выбросил в окно. На этом должен был закончиться первый акт, как его планировал господин де Балаун, однако он очевидно перестарался. Госпожа Жавек даже слышать больше не хотела о грубом воздыхателе, не то что смотреть на него или принимать хоть какие-то извинения. Вскоре Гийом сам, виноватый, с извинениями явился в замок своей госпожи. Его поначалу пропустили внутрь, а затем также выкинули из окна. Ситуация была патовая. Несчастный Балаун, потерпев такую неудачу в своих экспериментах по изучению любви, обратился за помощью к посреднику, к тому самому другу, который рассказал ему про это якобы действенное средство. Гийом попросил его заступиться за него перед разгневанной дамой, тем более что его друга был очень хороший слог, у него был правильно подвешен язык, и он умел разговаривать и убеждать женщин. И он попросил его объяснить ей настоящие причины игры в ссору и каким-нибудь образом исправить положение. Друг уехал и вскоре вернулся, заявив, что у него с одной стороны получилось, а с другой стороны не очень. Он принес письмо для господина Балауна, в котором было написано: «Госпожа простит тебя, но в наказание вы, кавалер Балаун, должны вырвать у себя ноготь на мизинце и прислать его в сопровождении вашего собственного стихотворения, бичующего вашу глупость». Я думаю, здесь улавливается уже некоторая аналогия с приключениями Ульриха фон Лихтенштейна, однако здесь несколько другая история. Балаун, как мы уже ранее отмечали, не обладал большим талантом романтика, и самой сложной задачей для него стало не вырвать ноготь, а написать стих. Рыцарь велел незамедлительно доставить хирурга и приказал вырвать себе ноготь на мизинце, и со слезами на глазах от боли и счастья примирения написал требуемое стихотворение, изведя огромное количество драгоценного пергамента. А потом вместе с другом и даже на всякий случай с хирургом отправился в замок своей госпожи. Там он бросился на колени и начал декламировать свое стихотворение во весь голос. Наконец госпожа появилась в воротах. Балаун на коленях подполз к ней, прочитал свое стихотворение, а затем вручил ей свой ноготь и бумажную версию своего стиха. Дама плача приняла их, а рыцарь ценой ногтя смог насладиться прелестью поцелуя примирения. Так что для нашего первого героя такая история любви завершилась в позитивную для него сторону и немного непонятную для нас. Однако она прекрасно демонстрирует особенности средневековой рыцарской любви. Но у нас есть и второй герой. И, возможно, его имя даже будет кому-то знакомым, ибо он является, пожалуй, самым знаменитым трубадуром, о котором сохранились записи в истории. Пейре Видаль. Пейре родился в третьей четверти XII века в Тулузе, и его отец был... не рыцарем. Его отец был торговцем мехами, а это означало, что наш герой Пейре Видаль не мог стать рыцарем. Вернее, теоретически, конечно, мог, но для этого необходимо было приложить колоссальные усилия, долго выслуживаться. Но к тому времени это было уже практически нереально из-за развитой феодальной системы. Однако у Пейре был другой талант. У него был невероятной красоты голос, а также прекрасное умение играть на музыкальных инструментах. Поскольку отец был небедным человеком, он позволил ему путешествовать, обучаться музыке, и в скором времени о Пейре Видале заговорили среди самых видных домов Окситании. Его особенно отмечал граф Раймон Тулузский, а также Пейре был желанным гостем при дворе Альфонса VIII Кастильского. Пейре любили не только за его потрясающие музыкальные способности и за его песни о рыцарях, о дамах, о битвах, о похождениях, но также за его шуточные песни, в которых он любил использовать нецензурную лексику и любил поддеть кого-нибудь из рыцарей или свиты на потеху всей толпе. Поскольку в те времена замковые развлечения были весьма ограничены, и дворяне очень часто буквально умирали со скуки, то выступления Пейре становились настоящими хитами. Его ждали, его звали везде, и его репутация начала очень быстро его обгонять. Однако невозможно завести множество друзей среди аристократии, среди знати, получать от них большие подарки и при этом не нажить себе врагов. Множество проблем было связано с тем, что Пейре не был рыцарем, а это освобождало его от необходимости следовать каким-то определенным моральным кодексам в плане любви, а также выбрать одну даму, которую любить до конца жизни. Пейре был не из таких. Как писали современники, он любил каждую женщину, какую только видел на своем пути, и просил ее любви. Все они говорили ему, чтобы он делал и говорил все, что захочет, потому что им в целом было плевать. Однако Пейре думал, что все его любят, и каждая умерла бы за него. Также иногда проблемами оканчивались его песни, ведь он обожал петь безумство о войнах, любви и в целом о теме злословия. И один раз он нарвался конкретно. Рыцарь из Сан-Зели в прямом смысле подрезал ему язык. А все за то, что Пейре с лютней наперевес начал прыгать и наворачивать круги вокруг этого рыцаря, попутно исполняя песню, в которую он намекал, что спал с его женою. Замечательно. Рана не была такой серьезной, однако нанесла небольшой репутационный урон для Пейре. И он решил, что ему надо на время сменить деятельность, попробовать что-то новое в этом мире. И как судьба подгадала. В вся Европа собиралась в Третий крестовый поход. Главной целью Третьего крестового похода было отвоевание Иерусалима, который в 1187 году был захвачен войсками Салахаддина. Главами похода стали король английский Ричард Львиное Сердце, король французский Филипп II Август, а также германский император Фридрих Барбаросса. Также в поход стало собираться огромное количество рыцарей и дворян, среди которых было немало друзей и покровителей Пейры. Воинство Христово не двигалось одной большой волной, оно двигалось разными направлениями, разными отрядами и планировало собраться уже в одно большое мощное войско на Святой Земле. И один из таких отрядов был, естественно, под командованием Ричарда Львиного Сердца, большой английский отряд, к которому присоединялись еще и остальные крестоносцы, которым было по пути. И тут произошло событие, которое изначально не входило в планы Ричарда. Произошел шторм. А взял он в поход свою жену Беренгарию Наварскую, и корабль, на котором она была, пристал к Кипру. В то время там был свой правитель Исаак Камнин, который де-факто добился независимости от Византии и проводил свою политику. Он даже называл себя императором Кипра. И вместо того, чтобы помочь жене английского короля, починить их корабль и отправить в путь с миром, в дальнейшем надеясь на мирные переговоры с крестоносцами и возможную помощь в борьбе с Византией, он ее арестовал. Непонятно, зачем он конкретно это сделал, однако тут же, через несколько дней, пристал к Кипру Ричард вместе со своей армией. За две недели Исаак был свергнут, а Кипр перешел во владение английского короля. Боевой дух всех крестоносцев незамедлительно полетел наверх, ведь еще бы, вы же только начали, а у вас уже захвачен Кипр. Да такими темпами вы не только Иерусалим отобьете, вы еще и Сирию захватите полностью, еще и на Египет силы останутся. Ну просто невероятно, как мы такие красивые вообще существуем на этом свете. И как раз-таки в это самое время на Кипр прибывает Пейра Видаль, потому что Кипр начали использовать как промежуточную остановку на пути к Святой Земле. И именно на Кипре, в атмосфере всеобщей радости, всеобщего желания успеха, таланты Пейры пришлись как никогда. Его звали везде, на всех приемах, на всех пирах Пейры блистал. В конце концов, его даже познакомили с самим Ричардом, с которым, по некоторым данным, у него сложились хорошие приятельские отношения. Вскоре Ричард и основная часть войска отправились освобождать гроб Господень. А Пейры остался на Кипре, продолжая радовать вельмож и рыцари своими песнями и своими хитами. И однажды ему то ли в прикол, то ли в шутку представили какую-то гречанку и сказали, что это племянница самого византийского императора. И если ты на ней женишься, то ты сможешь официально претендовать на корону Византии. Пейры даже не подумал, почему руку якобы столь благородной, столь высокородной особы предлагают не какому-нибудь герцогу, не какому-нибудь графу, а ему, трубадуру. Но, как бы то ни было, он решил действовать. Он воспринял эти слова за чистую монету и ухватился за свой шанс, решив организовать своеобразное предприятие. Ему очень хорошо платили за его выступление, его любили. И также, что самое главное, у него было очень много влиятельных покровителей и друзей. Поэтому Пейры на огромную сумму накупил богатых византийских костюмов и нарядов, облачился в них и стал ходить по всем городам, заявляя, что он является официальным наследником византийского престола и что он после завершения крестового похода будет собирать экспедицию с целью захватить византийский трон. Он даже заказал строительство корабля на верфи в Кипре, чтобы, соответственно, перевозить войска. И что самое главное, ему давали деньги, его знали, а поэтому некоторые рыцари даже вносили деньги в его своеобразное предприятие. Однако подобные развлечения очень скоро закончились, потому что Третий крестовый поход подходил к концу. И он оказался провальным. Не было военного поражения, как, например, во Втором крестовом походе. Однако Третий крестовый поход стал полным разочарованием, в том числе и для всей идеи крестовых походов для освобождения Иерусалима. А все потому, что участники не смогли достичь никаких определенных и, что самое главное, заданных целей, в том числе освобождение Иерусалима, и умудрились рассориться между собой в усмерть. Началось все с того, что Фридрих Барбаросса вообще не доехал, он на полпути утонул в реке на территории Турции, а его войско было частями разбито, и дошла там только какая-то совсем маленькая часть. А Ричард Львиное Сердце продемонстрировал свой замечательный темперамент, испортив отношения вообще со всеми в войске. В первую очередь с Филиппом Августом, который, уехав, незамедлительно начнет войну с Англией. Также во время осады Акры, после того, как город был взят, Ричард заметил, что над воротами развивается флаг герцога австрийского. И его так взбесил тот факт, что герцог первым занял укрепление, что он повелел сбросить этот флаг со стены и долго сам втаптывал его в грязь. Его совершенно не волновало, что это рыцари герцога первыми заняли стену и первыми ворвались в город. Герцог Леопольд это очень хорошо запомнил, и когда Ричард будет в спешке возвращаться обратно в Англию через земли герцога, он его возьмет в плен и потребует с Англии огромный выкуп. И по завершении похода в воздухе висело тяжелое чувство разочарованности, опустошенности и депрессии. И в этот самый момент Пейри понял, что его песни и его услуги становятся уже неактуальными, и настала пора возвращаться домой. И каково было удивление его друзей, его знакомых, его родственников, когда он вернулся из крестового похода, из которого другие рыцари возвращались в полном разочаровании, на своем корабле с греческой женой, которую он называл племянницей византийского императора, и с очень неплохим запасом денег. И теперь возникает вопрос. Чем займется человек, который заработал очень хорошее количество денег, стал де-факто претендентом на византийский престол, завел огромное количество знакомств среди влиятельнейших людей Европы? Ответ не очевиден. Все тем же, чем он занимался до этого. Петь песни и бегать за каждой женщиной, которую он видел, невзирая на то, что он был женат. И вскоре Пейри Видаль испытал то, что, как он посчитал, было настоящей рыцарской благородной любовью. Он встретил женщину, очень влиятельную и состоятельную женщину по имени Лоба де Пуэнаутьер. В переводе с окситанского «лоба» означает «волчица». Это было, если можно так выразиться, именным животным этой дамы. Поэтому Пейри Видаль решил сыграть на аллегории. Он же все-таки поэт. Он повелел начать охоту на волков в землях, которые принадлежали этой даме. Он убил порядка 10 или 15, потом приказал выделать их шкуры, а голову самого крупного насадил на пику. Нарядил лошадь в богатые одежды, сам оделся в блестящие доспехи, покрыл себя мантией и начал разъезжать перед поместьем госпожи, попутно раскидывая шкуры и демонстрируя ее страшную волчью голову. Лоба совершенно не оценила эти действия, она восприняла их как личное оскорбление и угрозу, ведь действительно приезжает человек, который говорит, что любит вас, а потом истребляет ваше именное животное и вот так разъезжает перед вами. Такое понять было радикально невозможно. И Пейри понял свою ошибку. Однако вместо того, чтобы написать огромную серенаду, спеть ее под окном и вымолить прощение, он решил действовать радикально. Он приказал перешить оставшиеся у него шкуры и создал из них своеобразный костюм. После этого он, человек, который побывал в крестовом походе, женатый человек, который якобы претендует на византийскую корону, нарядился в этот костюм и начал бегать по полям и лесам, которые принадлежали его госпоже, попутно издавая всяческие нечленораздельные человеческие крики, при этом еще и пытаясь попасться на глаза своей госпожи, когда она была на улице. Это замечательное во всех смыслах действо продолжалось какое-то время. Но затем Перри решил завершить его одним большим финалом. Он решил продемонстрировать главные качества волка, его силу, его уверенность, его выносливость и его голод. Он решил напасть на отару овец, которая принадлежала его госпоже. И в своем костюме он побежал на бедных, ничего не подозревающих овечек. Однако овец охраняли. Пастушьи собаки, которые начали незамедлительно атаковать нашего героя. Собаки рвали его костюм, кусали самого Пейры, но вскоре появились пастухи с палками, которые были в ужасе, они думали, волки вернулись и готовы были отбивать стадо. Но когда они поняли, что под шкурой волка скрывается одиозный Пейры Видаль, они начали лупить в два раза сильнее. Его отделали так, что он практически замертво был снесен в дом госпожи Лобы. И когда дама сама узнала, что на самом деле тем человеком, который бегал по полям в одежде волка и которого сейчас избили пастухи и собаки, был на самом деле Пейры Видаль, то она стала так потешаться по поводу сумасбродства им совершенного, что она незамедлительно его простила, как простил его же ее муж, который изначально хотел чуть ли не убить Пейры. По итогу, когда Пейры более-менее очнулся и пришел в себя, госпожа даже с ним поговорила. И это стало для нашего героя хорошим завершением любви, потому что на больше он не рассчитывал, и после того, как выздоровел, ушел из ее дома вполне довольным собой. Дальнейшие годы жизни, что самое главное, время смерти Пейры неизвестны. Однако после себя он оставил очень большое наследство в виде песен. До наших дней в песенных книгах средневековьях сохранилось 45 его стихов, и 12 из них с мелодиями, то есть сохранились настоящие песни. И одну из этих песен вместе с субтитрами, воссозданную под названием «Аперпак де Шантар», я выложил на свой YouTube-канал. К сожалению, из авторских прав я не могу выложить ее здесь, однако она доступна на YouTube. На этом мы подходим к завершению сегодняшнего выпуска. Я благодарен вам всем за то, что вы со мной, за то, что слушаете и поддерживаете. Спасибо вам и до новых скорых встреч!